Радио Прага. Новости.
Пражское космическое агентство GSA получит большие полномочия. Штат чешских дипломатов пополняют специалисты по кибернетике. В Брно открылась международная строительная выставка. Европейское агентство по глобальной навигационной системе спутников Галилео, штаб-квартира которого располагается в Праге, получит большие полномочия и новое название – Агентство по космической программе. Решение было принято в ночь на среду на совместном заседании представителей Европарламента, государств-членов ЕС, а также Европейской комиссии. В связи с грядущими изменениями агентство будет нанимать десятки новых специалистов. Предполагаемый бюджет организации на 2021-2027 года составит 16 миллиардов евро. Агентство будет управлять не только системой Галилео, но и Коперникус, направленной на изучение и наблюдение планеты Земли. В обязанности организации будут входить также наблюдение за состоянием космоса и передвижением космического мусора на орбите. По данным Еврокомиссии, европейская космическая промышленность находится на высоком уровне. В этой отрасли трудоустроены более 230 тысяч человек. Треть всех коммерческих спутников производится в странах ЕС. Чехия создает сеть дипломатов-специалистов по кибернетической безопасности. Атташе по защите информационных и коммуникационных систем являются работниками Национального управления по кибернетической и информационной безопасности. Первые три специалиста уже пополнили штат посольств Чехии в Вашингтоне, Тель-Авиве и Брюсселе, сообщает чешское издание «Лидовые новини». По опубликованным данным, в их обязанности входят, например, консультации и обмен информацией с сотрудниками иностранных спецслужб. В выставочном комплексе города Брно в среду открывается четырехдневная международная строительная выставка. В рамках экспозиции будут представлены новейшие строительные материалы, спецтехника и оборудование, системы автоматизации зданий, а также проекты по городскому и загородному строительству. На выставке представятся 250 участников, преимущественно из Чешской Республики. В рамках мероприятия организованы тематические дни. Среда посвящена водному хозяйству, четверг – пожарной охране, пятница – безбарьерному жилью, а суббота – здоровому жилью. В пражском концертном зале «Рудольфинум» в среду выступит знаменитая чешская меццо-сопрано Магдалена Кожина в сопровождении чешской филармонии под руководством главного дирижера Берлинской филармонии Саймона Реттла, супруга Кожиной. Певица мирового масштаба исполнит симфоническую поэму Антонина Дворжака «Золотая прялка», а также песни о земле Густава Малера. Мужскую сольную партию споет тенор Саймон О'Нейл. Идентичный концерт даст Магдалена Кожина в Праге еще 28 февраля и 1 марта. Всемирно известная меццо-сопрано родом из Брно, мать троих детей, является ярким пропагандистом чешской музыки за рубежом. И теперь коротко о погоде на завтра. В четверг, 28 февраля, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода. Температура ночью опустится до плюс 2, плюс 6 градусов по Цельсию. Днем столбик термометра поднимется до 14-18 градусов тепла. Ветер будет западный от 3 до 7 метров в секунду. Вот и все новости к данному часу. Выпуск подготовила Эва Туречкова.
В эфире русская служба радио «Прага», у микрофона Катерина Испурвит. Чехия – страна искусственного интеллекта. Звучит как преувеличение отнюдь. В этой сфере Чешская Республика ничуть не уступает своим европейским конкурентам. В это трудно поверить, но недавно чешским археологам удалось обнаружить деревянный колодец, возраст которого превышает, внимание, 8 тысяч лет. Он был построен еще во времена неолита. И сегодня мы отвечаем на письма наших радиослушателей. Об этом в программе русской службы «Радио Прага». В сфере разработок, касающихся искусственного интеллекта, Чешская Республика не уступает своим европейским конкурентам. Ныне в стране создается национальная стратегия по вопросам искусственного интеллекта и планируется открытие специализированного общеевропейского центра. Однако, как подчеркивают специалисты, Чехии недостает отваги для более серьезной поддержки и финансирования внедрения технологий, экономическо результативных которых не является гарантированной. Об этом в материале Антона Каймакова.
Já tady vidím politickou vůli, vidím tady super připravenou akademickou sféru. Máme tady mozky.
Na můj vzhled, politická vůle u nás je. То же самое я могу сказать о блестяще подготовленной базе в академической сфере. У нас есть ученые, которые очень быстро способны влиться в этот процесс. Я не наблюдаю единого препятствия для того, чтобы в Чехии не мог возникнуть один из европейских центров – суперхаб по вопросу развития искусственного интеллекта. Мы также хотим, чтобы в стране потом начали возникать и соответствующие региональные центры искусственного интеллекта – использование данных и другие.
Комментирует чешский еврокомиссар Вера Яурова. Обеспечением финансирования исследований в упомянутой сфере ныне интенсивно занимается Европейская комиссия. Уже в июне текущего года должны увидеть свет два документа, касающиеся финансирования разработок соответствующей технологии и юридических рамок проблемы. Предположительно, ежегодный поток средств на разработку, связанный с темой искусственного интеллекта, мог бы составить 20 миллиардов евро. Чтобы эффективно освоить предоставляемые ЕС деньги, Чешская Республика должна больше рисковать, считают специалисты Чешского технического университета и Академии наук, которые по заданию правительства осуществили специализированное исследование. В вопросе внедрения революционных технологий мы миру уступаем. Иностранные стартапы больше рискуют, однако и принимают больше объемы финансирования. Они продвигают даже такие технологии, рыночный потенциал которых еще не достиг необходимого уровня, но они их уже испытывают. В Чехии в этой сфере чувствуется отставание. Обращает внимание Любош Крал из Чешского технического университета, представлявший результаты проведенного исследования. В Чехии к новым технологиям предъявляются чрезмерно строгие требования. В наших финансовых программах поддержки, также охваченных проведением исследования, отдается предпочтение более безопасной стратегии. Необходимо предоставить планы, касающиеся экономической результативности внедрения технологий, прогноз доходности. Однако что-либо такое прогнозировать в отношении технологий, касающихся искусственного интеллекта, весьма сложно.
Какие будут обороты в дальших последующих летах, což у těchto технологий se dá špatně odhadovat.
Подчеркивает Любош Крал. Развитие технологий, связанных с искусственным интеллектом, вовсе не ставит под угрозу рабочие места. И это вывод группы исследователей. Говорит Михаил Пазоур из Технического центра Академии наук Чешской Республики. Новые технологии экономят время и силы. Людям уже не придется заниматься рутиной или тяжелой работой. Например, бухгалтерам уже не надо заниматься примитивным вписыванием данных в различные системы. На их долю перепадет более интересная работа, связанная, например, с контролем и планированием. Новые технологии вовсе не приведут к полному исчезновению тех или иных профессий, а лишь будут выполнять часть функций, которые с ними связаны. Однако, чтобы трудовой рынок оставался стабильным, необходимо задуматься о своевременной переквалификации работников. На месте также регулирование количества подготавливаемых специалистов в той или иной сфере деятельности, причем начинать процесс нужно уже в средних профессиональных учебных заведениях. Технологии развиваются, и сегодня нам уже не нужно такого количества программистов или математиков, как ранее. Нам необходимы специалисты по обработке данных, по непосредственному применению новых появляющихся технологий.
Спрацовывать дата, работать с той технологией.
Подчеркивает Любош Крал из Чешского технического университета.
У чешских археологов появился новый повод для гордости. Поблизости селения Высокомито был обнаружен деревянный колодец времен неолита. На сегодняшний день это самая старая из подобных находок в Чешской Республике. После реставрации колодец войдет в число экспонатов музея в городе Пардубице. Подробнее об уникальной находке расскажет Александра Баранова.
Исторические прогулки.
По словам директора археологического центра «Аламоуц» Ярослава Пешки, колодец этот был построен примерно в середине VI века до нашей эры. Соответственно, его возраст превышает возраст аналогичных находок на территории страны примерно на 100 лет.
Кроме того, на данный момент это самый старый образец деревянной архитектуры в Европе. Конечно, известны и другие археологические находки из дерева времен мезолита или палеолита. Однако, что касается палеолита и дендрохронологической классификации с точностью до 1 года или 2, то в случае этого объекта нам принадлежит первенство.
Возраст находки был определен по годичным кольцам на древесине колодезного сруба. К удовлетворению ученых, для применения дендрохронологического метода дерево сохранилось достаточно.
Каждый стром росте, а зазнаменавася его рост помощью этого круга.
Каждое дерево растет, и его возраст вписан в нем же, это годичные кольца. Их суммируют и отмечают на так называемой дендрохронологической кривой. В случае дуба, например, она может доходить вплоть до каменного века, то есть до эры неолита, 5, 6, 7 тысячелетия до нашей эры. Затем специалисты измеряют частоту годичных колец. В нашем случае она составляет 2,8. И это достаточная величина для того, чтобы определить, в каком месте кривой мы находимся. Таким образом, хоть мы и не можем точно сказать, когда именно был построен колодец, зато можем определить, когда было срублено дерево для этой цели. Это очень точный метод, который при этом не такой трудоемкий и не такой дорогостоящий, как метод датирования с помощью распада радиоактивного угля.
Уникальности объекту добавляет и технология, которая была применена для постройки. По мнению археологов, она является типичной для культур бронзового или железного века, поэтому достаточно неожиданным было обнаружить ее применение у племен, которые занимались преимущественно обработкой земли и сельским хозяйством.
Это были первые земледельцы, которые пришли на нашу территорию из того самого плодородного полумесяца сухопутным путем через Балканы и Карпатскую долину и постепенно здесь обосновались. Их приход ознаменовался тем, что мы раньше называли неолитической революцией. Это были люди, которые, в отличие от своих предков, охотников и собирателей, добывали себе пропитание, обрабатывая землю. Они выращивали и окультуривали дикорастущие зерновые растения, одомашнили некоторых животных и строили постоянные жилища на одном месте. Таковы самые характерные признаки той эпохи. Кроме того, они уже умели изготавливать изделия из керамики, причем очень качественным и аккуратным образом.
Колодец был обнаружен вдалеке от поселений, так что в процессе раскопок не было сделано никаких дополнительных находок, кроме одной керамической посудины и останков мелких животных. Благодаря компактным размерам колодца, его диаметр составляет 80 сантиметров, а высота сруба 140 сантиметров, его удалось целиком переправить в лабораторию для анализа осадочных пород и дальнейших исследований. Работы займут несколько месяцев и будут вестись в сотрудничестве с филиалом факультета реставрации Пардубицкого университета в Литомышле. После этого сруб колодца будет перемещен в замок в Пардубице и станет частью его новой экспозиции.
Радио Прага любит получать письма своих читателей. На ваши вопросы, замечания, пожелания отвечает Лара Тавашкова, которая читает всю корреспонденцию, приходящую на наш адрес.
Я к вам пишу. Рубрика «По письмам радиослушателей».
Я рада приветствовать вас за обзором почты. Нам писали Кирилл Сосновский, Поддиков Александр, Яшукова Татьяна, Данилевич Игорь, Алексей Федоров, Владимир Архипов, Николай Логинов и многие-многие другие. С наилучшими пожеланиями из Москвы. Сегодня понравилась передача о научной экспедиции в Египет. Спасибо за передачу. С уважением, Анатолий Клепов. А вот письмо от Александра Поддикова. Уважаемая редакция, я увидел статью на вашем сайте о Сденнике Миллере. Я изучаю любознательность и исследовательское поведение детей, их экспериментирование с новыми предметами, техническими устройствами, явлениями. Пишу я вам с двумя целями. Во-первых, дать знать, что внимание Сденника Миллера к любознательности детей и их экспериментированию с новым и неизвестным отражено в научных статьях по психологии исследовательского поведения. Если, конечно, это вам интересно. Во-вторых, я хотел бы найти контакты с кем-то, кто, возможно, изучает творческое наследие Сденника Миллера, публикует искусствоведческие статьи о нем и так далее. Я бы с радостью сослался на эти статьи. Российский психолог Александр Поддяков продолжает.
Посмотрите мультфильмы «Крот и автомобиль», «Крот и леденец» замечательного чешского аниматора Сденника Миллера, сделанные в 60-х годах. Там обыгрываются ситуации вышеописанного типа. Кротик, ну это же маленький человечек, ребенок, экспериментирует в салоне автомобиля, куда он первый раз попал, с кнопочками, переключателями и прочим, удивляясь, радуясь, пугаясь. Кстати, гениальный Миллер ни момент радости, ни момент испуга при обследовании нового не пропустил. Я не думаю, что Миллер читал научно-психологические статьи о любознательности, хотя, конечно, и такое возможно. Дело скорее в том, что начинался общий поворот культуры к ценности исследовательского поведения, и Миллер этот поворот ощутил, заметил и вложился в него своим творчеством.
Уважаемый Александр, спасибо большое за ваш вопрос и вообще работу, плоды которой существенно расширяют наше представление, помимо прочего, и о взаимосвязях в контексте творческого наследия замечательного Сденника Миллера. С его героями неразлучны многие поколения на протяжении десятилетий. Мы направили этот запрос в отделение архива Чешского радио. Его сотрудники порекомендовали вам обратиться в библиотеку Национального киноархива. Мы приводим вам их портал. Пишет нам Денис Финисенко из Тольятти.
Здравствуйте, уважаемые сотрудники Радио Прага. Я являюсь давним слушателем ваших программ, которые передавались в эфир годы назад. Слушаю их в рубрике сайта «Архив передач». С конца недели стало невозможно прослушивание через Real Audio. Хочу заметить, что это касается передач на всех языках. Изменение версии приложения Real Audio не помогло. Пожалуйста, верните возможность слушать старые программы или посоветуйте, что мне можно сделать локально. Спасибо заранее, ваш верный слушатель Денис Фисенко.
Уважаемый Денис, мы бы и рады стараться, но сайт Радио Прага не поддерживает данный формат как давно устаревший. И публикации в этом формате давно не используются нашей радиостанцией. Тем не менее, существует возможность скачать свой персональный компьютер, интересующие вас программы, и с использованием соответствующей программы, способной читать Real Audio, прослушать материал, ну и опять же в своем компьютере. Своим мнением об одном из материалов, прозвучавших в нашем эфире, поделился и Кирилл Сосновский. Здравствуйте, сотрудники русской редакции службы Радио Прага. Про Антонина Февебра до этого не слышал и удивлен столь успешной работой иностранного специалиста в, пожалуй, на тот период истории, это были 30-е годы 20 века, в самой закрытой стране из европейских государств, в Советском Союзе. Из футболистов времен Первой Республики слышал только о легендарном вратаре по прозвищу «Пражский кот» Франтишеке Планичке.
Добрый день, прочитал вашу статью «Прохлада в тени родословного дерева» на сайте Радио Прага. Спасибо, очень интересно и познавательно. С уважением, Владимир Архипов.
Рапорт о прослушивании с приведением технических параметров приема 14 февраля прислала нам и Ешукова Татьяна из Зеленограда, Москва. Однако без упоминания о содержании конкретной программы. Уважаемая Татьяна, мы будем благодарны, если вы также напишите нам в следующий раз, какие именно темы были включены в программу нашей радиостанции. Спасибо вам за понимание. Нам также написал Алексей Федоров из Москвы.
Уважаемая редакция, спасибо большое за ваши программы и труд. Привлекательность, их актуальность и разнообразие. Мне лично больше всего нравятся материалы об истории и тех событиях 20 века, которые долгое время у вас и у нас умалчивались. Интересно было узнать о королеве пардубицких скачек и атмосфере 1937 года. Многие граждане восприняли победу Латы Брандысовой в больших пардубицких скачках как демонстрацию превосходства над нацистской Германией, которая угрожала Чехословакии. В особенности хочу отметить столетие Мирослава Зигмунда. Честно говоря, я даже не подозревал, что этот знаменитый путешественник все еще здравствует. В моей коллекции есть их «Татра 87». Книги Ганзелки и Зигмунда я, правда, читал уже давно. Сколько вообще столетних жителей среди чешского населения и в каких областях больше всего долгожителей?
Алексей Федоров продолжает. «Порадовался я и за русских и украинских волонтеров в пражской больнице. Вот ведь молодцы ребята, что вместо того, чтобы переругиваться в сетях, работают вместе. Взяли бы с них и другие пример. С наилучшими пожеланиями». Спасибо вам большое за отзыв, Алексей. По данным чешского управления социального обеспечения, на июнь прошлого года в стране с населением 10 600 000 жителей проживали 457 человек, перешагнувших столетний рубеж, 399 женщин и 58 мужчин. Предполагалось, что их число до декабря прошлого года может увеличиться на 110 человек. Более точных данных на данный момент нет. Цифра эта, однако, самая низкая с конца 2011 года. В списке рекордсменов долгожительниц последних лет две женщины, отметившие в прошлом году свой 108-й день рождения. Обе они родились в 1910 году. Самому пожилому жителю Чехии исполнилось 105 лет. Больше всего долгожителей, 707 человек, в стране было в 2014 году. С той поры их численность постепенно снижается. Главная причина заключается в том, что столетнего возраста достигают представители поколения, родившиеся во время Первой мировой войны. Тогда уровень рождаемости был существенно ниже, чем позже, отмечают сотрудники этого управления. Больше всего долгожителей, 83 человека, приходится на Прагу. На втором месте по долголетию Южно-Моравский край, где проживало в прошлом году 69 людей старше 100 лет. А на третьем – Центрально-Чешский край. Меньше всего – лишь 7 человек в приграничном Либерецком крае.
На этом мы завершаем программу Русской службы радио Прага. Архив наших передач и сегодняшнюю программу вы найдете на сайте radio.cz. Нажимайте на иконку «Русский язык». Свои отзывы и комментарии присылайте по адресу радио Прага, улица Виноградская, 12, 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Читайте и комментируйте страницу радио Прага в Фейсбуке, смотрите фотографии в Инстаграме и видеоролики в Ютьюбе. Подписывайтесь на новостную рассылку Русской службы радио Прага. И в вашем почтовом ящике каждый день будут появляться последние новости о политике и экономике страны, материалы по истории, культуре, достопримечательностях Чехии, рассказы о чешских обычаях и, конечно, о чешской кухне. В студии с вами прощается Катерина Айспурвит. Мне это сахэски, а насхэданоу.
Thank you.